Категорически с Гоблином на спутник.
На канале «Спутник на русском» программа «Категорически с Гоблином». Шоу, в котором мы обсуждаем самые важные и актуальные новости из мировой политики, экономики, всевозможных общественных дел и геополитики, естественно, вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, не знаю, как вы, а я вас очень рад видеть.
Симметрично, Марат, тоже рад.
Ну, начнем с такой темы. Сегодня 8 сентября, это день начала блокады родного для вас Ленинграда. Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать это событие военным преступлением и геноцидом советского народа. Скажите, пожалуйста, почему это важно сделать именно сейчас, и что изменится, если суд действительно признает блокаду Ленинграда геноцидом советского народа?
Ну, для меня вообще как-то странно поведение наших советских предков, которые к этому вот отнеслись как-то, я бы сказал, спокойно. Вот блокада Ленинграда – это наша внутренняя трагедия, а немцы вроде как за это отвечать не должны. Это странно. На Нюрнбергском процессе, если правильно помню, блокаду вообще определили как, ну, совершенно нормальные боевые действия по заключению города в блокаду. И а что такого? Все нормально. И это за военное преступление тогда тоже не сочли. Но не надо останавливаться на достигнутом. Давайте посмотрим с другой стороны, а что это было? Это был умышленный геноцид, самый настоящий, советских граждан в Ленинграде и в Ленинградской области. Кстати, про Ленинградскую область не говорят обычно, а там блокада была точно такая же, точно такой же голод и точно такое же гигантское количество жертв среди населения мирного. А вот сейчас открытые немецкие документы, в которых никакой речи там о приеме капитуляции не шло. Речь шла ровно об одном. Вот весной там русские ломанутся через минные поля, а немецкие пулеметчики будут их расстреливать. Вот как будет с психическим здоровьем немецких пулеметчиков? Вот это их волновало. Никто не хотел никакой капитуляции, никакого приема сдачи, никаких условий. Нет, город должен вымереть, а после того, как вымрет, мы его разнесем. То есть не должно быть мегаполисов у русских. Вот, ну, с моей точки зрения, это совершенно конкретное военное преступление, да, в котором виноваты страны немецкого, ну, Германия, собственно, тогдашняя, это раз, и Финляндия, с другой стороны, где замечательный русский офицер маршал Маннергейм замыкал блокаду с севера, с юга фон Лейб немец, а сверху Маннергейм с севера, и он непосредственное участие принимал в умерщвлении мирных советских граждан. Поэтому, да, то, что Следственный комитет этим озаботился, я считаю, это прекрасно, да. Все деяния нацистов на территории Советского Союза должны получить оценку.
А на ваш взгляд, именно вот в этот период, в период специальной военной операции, это важно сделать? Вот именно сейчас? Почему это именно сейчас происходит? Вот в этом такой самый главный, наверное, вопрос. Ну,
подвижки начались несколько лет назад, в общем-то. Они не сейчас. Сейчас, ну, возможно, активизировались, я бы так сказал. А подвижки начались несколько лет назад. Да, и на массу военных преступлений, которые у нас зафиксированы, но как преступления не разбирались. Что там эти оккупанты устраивали на наших оккупированных землях? Эти военные преступления срока давности не имеют. И если взялись их расследовать сейчас, я считаю, это правильно.
Завершая эту тему, вы упомянули Маннергейма, человека, которому то вешали таблички, то снимали, да, в том числе в России. Скажите, пожалуйста, почему в том числе в нашей стране история так неоднозначно воспринимается до сих пор?
Ну, как она неоднозначно воспринимается до сих пор? Финны пустили на свои аэродромы немцев. Финны не то с 18, не то с 19 июня до 22-го, они начали вместе с немцами минировать морские эти просторы свои, чтобы нашим кораблям было не пройти. Они активно поддерживали немецких нацистов, немецкие нацисты поддерживали их. Ну, при советской власти, поскольку Финляндия была, так сказать, розовой страной, не красной, а розовой, то есть близко к Советскому Союзу, ну, за счет Советского Союза укрепляла свое благосостояние. Ну, и было как-то не принято вот говорить про такие вещи, что вот вы ж там набедокурили, друзья, серьезнейшим образом. Смертность в финских концлагерях, кстати, среди военнопленных российских, советских, была сильно выше, чем в немецких концлагерях. Ну, как? Ну какая здесь может быть неоднозначность? Ну, какая? Надо четко проводить следствие, делать выводы, выносить приговоры, а после этого к этому и обращаться. А так, если говорят, вот финны там кого-то убили, вот финны кого-то заморили, ну да, это сотрясение воздуха. А вам в ответ будут говорить про большевика Сталина, который был еще хуже, убивал не чужих, а своих. Вот, вот такой он был ад. Ну, если такое людям в голову закладывают, вот ненависть к родной стране, искаженное восприятие исторических фактов, то ничего хорошего от этого ждать не надо.
Что касается современных финнов и отмены визового соглашения между Евросоюзом и Россией, то Финляндия выбрала такую позицию, что, мол, мы дождемся решения Еврокомиссии, сами на национальном уровне принимать решения не будем. Чего не скажешь о странах Балтии, которые на национальном уровне этот запрет ввели. Сегодня уже объявил министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу о том, что Эстония приняла такое решение, что Латвия и Литва в ближайшие, наверное, часы, может быть, наша программа уже выйдет, и это будет объявлено, примет аналогичное решение. И Рейнсалу даже сказал, вот его цитата, «Не приезжайте сюда даже с визами, которые вы получили в других шенгенских странах, представительствах других шенгенских государств. Вам здесь не рады, вас здесь не ждут». Скажите, пожалуйста, почему именно страны Балтии так боятся российских туристов?
Ну, это, на мой взгляд, это никакие не страны Балтии, это местная элитка, которые вот там недавно вышли, в Чехии, в Праге вышло 70 тысяч человек на протестный митинг, да, и, в общем, огромное количество народа. И тут же громогласно заявили, что это агенты Кремля, чешские власти, тут же заявили, что вот все, кто выходит на такие мероприятия, это агенты Кремля. А тут бы, наверное, надо сразу сказать, что а те, кто стоит у власти в Чехии, это агенты американского госдепа, которые на руку, действуя Соединенным Штатам, разваливают свои экономики и экономики тех стран, которые вокруг, что в Германии, что во Франции, что в Финляндии. К власти приведены какие-то странные люди, которые национальные интересы сдают вообще не задумываясь, все в угоду заокеанскому хозяину. Ну, как это? Вот ваша элитка, так сказать. А вот результаты ее действий. Чего она для ваших стран придумала, что она делает и как это выглядит. Ну, отлично получается. Хотят ли граждане Финляндии, например, прибытие баз НАТО на свою территорию? Ну, вроде всем доступно объясняют. Ну, на вас нацелят наши ракеты. У вас там не так много народу. Вся ваша Финляндия – это 5 миллионов человек, грубо говоря. Один Санкт-Петербург. Ну, направят на вас ядерные ракеты, на Хельсинки, Турку и другие ваши замечательные города, которые просто сметут с лица земли. Вам оно надо? Нет? Вот раньше как-то нормально жили, между прочим. Вот могучий сосед, ядерная держава Россия, а вот вы, и все хорошо было, нормально. Не, а зачем вы лезете вот в это? Ну, так ответ примитивный. Это не граждане лезут, это не население этих демократических стран. Оказывается, население к этому никакого отношения к решениям правительства оно не имеет. Что все основополагающие решения принимаются без участия населения. Что вон как Анна-Лена Бербок бодро заявила, а мне неинтересно, что скажут немецкие избиратели о том, что мы поддерживаем Украину. Я обещал ее поддерживать, и мы будем поддерживать. Ну, молодец, что, ну и везде вот так, вот это элитка. А вот страдающий под пятой этой элитки народ, который и будет расхлебывать все последствия их замечательных решений и инициатив.
70 тысяч агентов Кремля в Чехии, но что-то многовато, куда смотрела местная служба безопасности. Вот интересно, там полиция безопасности, спецслужбы. Конечно, тема, наверное, для отдельной беседы. А как Россия должна на это ответить? Президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что наша страна не будет принимать ответных мер, то есть ограничивать въезд для граждан Европейского Союза. То есть, ну вот вы правильно говорите, что страны, точнее народы этих стран, они не в ответе за свои правительства. Видимо, такой же логики придерживается и президент России. А как тогда отвечать?
Ну, я наблюдаю, у нас длительная традиция не отвечать ни на что подобное ничем вообще. То есть, тут, возможно, мы чего-то не видим, каких-то секретных документов, которые объясняют, почему происходит вот так в отношениях России к подобным явлениям. Почему? Для меня загадка. То есть, ну, перво-наперво этих людей и эти страны надо лишить денег. У нас капитализм, бей по самому больному месту, по кошельку. Если в Латвии там сносят памятник Родины Матери, не солдата гипсового какого-то, не просто солдата, а Родины Матери, ну, как-то это, а мы должны как-то отреагировать? Я считаю, что должны. Но там опять торговля ведется с этими странами со страшной силой. И что получается? У нас государство – это некий бизнес-проект. Осмелюсь заметить, это не так. Государство – это не бизнес-проект. Вот посмотрите на Америку и Европу, как они там без газа. Почему они от него отказываются? Бизнесу же выгодно покупать дешевый российский газ. Почему? Ну, потому что вот такими в данный момент они видят свои интересы и вот так их отстаивают. И у нас должно быть то же самое. Остался там какой-то транзит через Латвию, Литву, Эстонию, но его быть не должно, вообще быть не должно. Дальше санкции вы против нас принимаете, ну а мы против вас. Что такого-то? Это как его? Око за око, зуб за зуб. Но, повторюсь, я секретных документов не вижу. Наверное, есть какие-то серьезные обоснования тому, чтобы мы ничего не делали в ответ. Наверное.
Помимо стран Балтии и Финляндии, есть еще одна страна, которая не перестает постоянно удивлять нас заявлениями своих официальных лиц. Это, безусловно, Польша. Замминистра обороны Польши вот буквально на днях заявил, точнее даже оценил риск начала войны с Россией в перспективе ближайших 3-10 лет как существенный и призвал готовить польскую армию к войне. Готова ли Польша, Дмитрий Юрьевич, действительно нырнуть с головой в вооруженный конфликт с Россией? И неужели они не понимают, что это может закончиться в том числе и ядерной войной?
Понимают, конечно, прекрасно понимают, но, как мы знаем, в 20 веке было две мировые войны. В ходе обеих мировых войн выдающиеся и самые передовые европейские державы, самые демократические, самые цивилизованные, решали свои экономические вопросы и интересы. Ну, Германии было как-то несерьезно, а что это у вас у всех колонии есть, а у нас нет? Почему? Давайте переподелим, давайте переделаем. Вот одна мировая война, вторая мировая война, тогда же была во время первой. Вовсю уже шла Великая депрессия, которая, ну, это капитализм страдает кризисами, это нормально. В общем, в любой структуре кризисы бывают, управленческие, там, семейные, государственные и прочее. Ну вот, а чтобы его как-то решить, надо организовать войну, потому что эти вопросы переговорами не решаются. Надо организовать войну. И передовые европейские державы организовали две мировые войны, убив сотни миллионов человек. Таким образом, они свои проблемы решили, между прочим. Ну, не все как хотелось, и не у всех получилось, но проблемы свои они порешали. Вот. И сейчас точно так же экономический кризис, причем гораздо более существенный, а делать что-то надо. Ну, давайте войну затеем, да, давайте войну. Это значит, военно-промышленный комплекс заработает в полную силу, деньги опять закрутятся, все будет хорошо. Главное, чтобы война была не на территории Соединенных Штатов, а где-нибудь у поляков. Ну, а про поляков что можно сказать? Они, с одной стороны, конечно, послушные марионетки Вашингтона, это да, и никто не отрицает. А с другой стороны, когда начали делить Югославию, Владимир Владимирович, если я правильно помню, сказал, вы вообще понимаете, что вы наделали, что вы открыли-то вообще ящик Пандоры и что дальше пойдет? И вот оно идет, например, на Украине идет специальная военная операция, а значит, по ходу ее пересматриваются границы, а значит, границы пересмотрим не только мы, а, например, Германия. Вот у Польши есть какой-то непонятный город Гданьск, который всю жизнь был Данцигом. Вы оттуда депортировали там 1,5 миллиона немцев когда-то, вообще незаконно, избивая, лишая имущества и прочее. Ну, давайте обратно верните. Нам, немцам, да, этот наш Данциг гораздо больше нужен, чем ваш Гданьск. А поляки скажут, а город Вильна, он завсегда наш был вообще. Давайте-ка, дорогие друзья литовцы, верните его в Польшу. И все это пойдет, пойдет, пойдет по нарастающей. Они же вот успешно у поляков изъяли все танки Т-72, которые у них оставались российские, бросили на Украину в это наступление на юге, где их наша артиллерия доблестно пожгла. А леопардов в Украине не дают, немецких обещали, но сказали, извините, сейчас нету и не скоро будет. А поляки уже побежали к южным корейцам, а продайте-ка нам 1000 танков южнокорейских, надежных, хороших. А те давайте, да. То есть вся Европа, она готовится к большой войне, которую ведет сейчас на Украине своими силами и средствами, но готовится к большой войне. Потому что когда рассказывают, помните, там же были мощные сообщения, что только 30% доходит оружия, которое посылают американцы, доходит до Украины. А куда девается еще 70, расскажите. Куда оно в Европе рассасывается, к кому в руки попадают и к чему готовятся эти люди. Ну, вопросы интересные. Скоро увидим ответы.
То есть правильно я понимаю, что когда Польша нагнетает ситуацию и провоцирует, она к последствиям готова. То есть она себя так уверенно ведет, потому что она, ну вот как вы сказали, готовится к именно к большой такой европейской войне, в котором Польша, ну, в очередной раз, наверное, сыграет роль спускового крючка.
Ну, я думаю, что их готовность к войне – это в первую очередь готовность осваивать военные бюджеты. То есть давайте базы НАТО у нас разместим, тут мы сами готовы. Они же, помните, там 4 миллиарда вроде хотели потратить какие-то безумные деньги совершенно на строительство этой базы, которая будет приносить им деньги. Ну, готовность к войне, ну, не знаю. Вон Зеленский тоже был готов к войне. То есть готовил, примерно там конец февраля, начало марта, готовил нападение на Донецк и Луганск. Был готов. Хотел дальше идти на Краснодарский край. Ну, вот, был готов. Молодец. И что сейчас получилось? Как там? С количеством трупов, потерянной техники и всем остальным. Как? Получилось, нет? Ну, полякам, им бы хорошо смотреть на то, что происходит на Украине, и думать вместе с прибалтами, кто следующий, вот, а не кичиться там. Ну, у них все время польский гонор, он вообще известен, шляхта им жить не давала, сколько она там была, ничего толкового для страны их правительство никогда не делали. Лично я такого не видел. Ну, а сейчас, когда помощь Евросоюза усохнет вообще, то посмотрим, как кто завертится, завоет, завизжит, как яблоки будут в Россию продавать. Наверное, тоже никак. Как газ из России пойдет, наверное, тоже не пойдет. Ну, посмотрим, как вы там к войне готовиться будете.
Что касается вооружений и помощи Запада, то Эрдоган, турецкий лидер, заявил недавно, что Запад поставляет на Украину металлолом. Это его цитата. Вместо оружия раскритиковал агрессивную политику Запада по Украине, призвал не недооценивать Россию. И вот интересно, почему президент Турции так нагло, с одной стороны, играет на два фронта. Поставляет Украине вооружение, при этом активно наращивает сотрудничество с Россией. Каждое его новое заявление приводит все равно к этой мысли.
А гегемон под названием США утратил полномочия гегемона, самостоятельно причем. Взял, все выпустил, все развалил, все начало разваливаться и, скорее всего, развалится до конца. И вот уже Турция, член блока НАТО, не шаляй-валяй, это серьезно очень. И имеет уже самостоятельные решения разнообразные, самостоятельные договоры и прочее. Покупает комплексы российские С-400, что вообще в шок всех американцев. Это что такое? Вы ж это потенциальный противник, как это можно? А вот так говорят турки, нам надо, мы и будем. То, что они говорят относительно того, что поставляется металлолом, это правда, потому что украинская армия, она обучена воевать строго на советской военной технике, ибо это осколок Советского Союза и вот советская военная техника. Ее запасено было достаточно много, в том числе на Украине, поскольку это западный рубеж был, там с хранилищами оружия был полный порядок, там было столько всего заготовлено, что 10 войн можно было вот подобного рода, как сейчас спецоперация идет, вот 10 таких отвоевать можно было. Но мудрые украинцы, они в невыразимой мудрости своей все оружие продали в Африку благополучно. То есть нажились частные собственники, государство кинули, как это у них принято, и страна осталась без оружия. А Запад, поскольку эти люди обучены ездить на советских танках, стрелять из советских пушек советскими боеприпасами, они вынуждены просто поставлять им то оружие, которым украинская армия умеет пользоваться. Потому что если, когда и если речь идет про некие там комплексы «Хаймарс», то управляют ими исключительно американцы, то есть целенаведением занимаются исключительно американцы, это раз, передавая данные украинцам, и стреляют из них экипажи, тоже американские благополучно. Летят далеко, близко к линии фронта подъезжать не надо, в плен загреметь возможность крайне мала. Вот американцы. Ну, является ли это металлоломом? Нет, конечно. Хаймерс отличное оружие, да, хорошее. А все старое, что удается выгребать из европейских, бывших восточноевропейских стран, бывших членов Советского блока, ну, там уже ничего не осталось ни у кого. Поэтому, да, оно старое, это оружие, просто старое. И, ну, тут есть законы физики и законы химии, что бомба, например, там, пролежавшая 20 лет, ее утилизировать надо было 10 лет назад, потому что срок хранения вышел. Ну, вот, привезли 100 бомб, выбросили все 100, а из них взорвалось 80. Это ж плохо, а другого нет. И потому что другие бомбы вы к советским самолетам не подвесите, другие снаряды в наши пушки вы не загоните. И, в общем, вот, да, идет один металлолом, по сути дела, да. Ну, а Эрдоган, что, молодец, настоящий восточный человек, настоящий вот по-восточному мудрый, да. У вас вот это, давайте нам это сюда, у вас вот это, давайте вот это сюда, да. С вами будем дружить про это, с вами будем воевать про то. Нормально себя ведет. К этому, ну, на мой взгляд, уже давно надо привыкнуть, что а, гегемона нет, который диктует свою непреклонную волю всем, б, каждый делает, что хочет. И нам надо придерживаться того же самого.
Есть еще один элемент эрдогановской игры. Это потенциальный конфликт внутри НАТО между Турцией и Грецией. В последнее время стороны обмениваются резкими выпадами. Периодически случаются и военные провокации. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, может ли там дойти до реального столкновения? И в чем выгода Эрдогана от таких опасных игр?
Ну, я думаю, он просто всем демонстрирует, что он очень крутой, и что с ним крайне опасно связываться. А что там Греция, в которой живет, если я правильно помню, 11 миллионов человек, это великая экономическая держава, а что она может Турции противопоставить? Ну, ничего. При этом оба они вроде как члены блока НАТО, а вот так внутри блока НАТО некоторые страны друг с другом не дружат. Ну, что, здесь с железным кулаком по столу постучал и объяснил, что будет, если вдруг чего. Здесь переговорил. Ну, они настолько давние враги, греки и турки, что там примирение, на мой взгляд, очень-очень не скоро, если и будет.
В нашей прошлой программе мы буквально в режиме онлайн следили за приездом комиссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В середине программы я прям с телефоном сидел, говорил: Дмитрий Юрьевич, вот добрались они. И, в общем-то, они уехали оттуда, надо отметить, и выпустили целый отчет. Хотя лучше бы, наверное, и его и не презентовали, потому что там, конечно, был набор таких вот, ну не знаю, детских очевидностей, такая капитан-очевидность МАГАТЭ. Нельзя обстреливать, нужно сесть за стол переговоров, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла. Скажите, пожалуйста, почему этот визит так долго, так детально прорабатывался, а по факту закончился ничем, вот таким выкидышем на бумаге?
Ну, тут, на мой взгляд, все время упирается в вопрос сугубо административный. Например, кто в ООН, так сказать, в общую кассу ООН заносит больше всех денег? За чей счет функционируют эти структуры? Неужели американцы? Они больше всех, да? Как интересно. Так может, тот, кто больше всех денег заносит, имеет больше всего влияния, да? Ну, а какой выход у нас? Ну, наверное, заносить самим деньги. Например, в ООН, например, какую-нибудь эту ВАДу, где постоянно дискредитируют наших спортсменов, постоянно, умышленно и активно этим занимаются. То есть организация, находящаяся под колпаком США, которая действует в интересах США. Ну и далее уж там, ну, до смешного, какой-нибудь этот, я не знаю, как, в каком он там чине этот, Варфоломей, который сидит в Стамбуле и выдает Украине какие-то томасы, шмомасы там и прочее, разваливая украинскую православную церковь и вообще все религиозные движения там, натравливая друг на друга. Это кто такой? Если он действительно православный, а православная церковь в России, она, по-моему, самая большая. И, как бы это сказать, поскромнее сказать, достаточно богатая организация. Почему этому Варфоломею не дали чемодан денег? Почему он не завербован ФСБ? Почему он не действует в нашу сторону, а действует в сторону откровенно вражеской Украины? Как это так получается? Ну и с МАГАТЭ та же самая ситуация. То есть, достаточно ли там наших денег? Имеет ли наша страна там вот, натурально физический вес? Что наши интересы там вообще как-то рассматриваются? Или как это ВАДА? Вот я украл пробирки, они все это спортсмены-наркоманы. Все ясно, больше никаких объяснений нет. Ну как так? Ну так же нельзя. Ну, фиксируются прилеты, ну, давайте, да, вы хотя бы сайт какой-нибудь постройте, дорогие друзья, наши соотечественники, постройте сайт, где ежедневно будет сообщаться, сколько обстрелов, сколько прилетело, откуда стреляли, какие боеприпасы применены, какие жертвы получились, туда-сюда, пусть вы сделаете его на английском, немецком, итальянском, испанском, на всех языках делайте сразу. Должна быть объективная информация, которая поступает и нам внутри страны, и во внешний мир. Ну, если этого нет, если не отлажен вот информационный этот штурм всех подобных вещей, ну, так будет получаться, что МАГАТЭ приехала, там что-то похлопала руками, поковыряла в носу, здрасте, спасибо, извините, до свидания. Все. В чем смысл приезда-то был? Ну, наверное, чтобы эксперты увидели, что станцию обстреливают украинские войска и как. Они это увидели, они это зафиксировали, они сказали, что украинские войска хотят разнести в хлам ядерную электростанцию и организовать катастрофу хуже Чернобыльской. Нет? Ну, отлично приехали. Отличная организация, прекрасно работает. Мы в ней имеем серьезный вес. Так нельзя.
Вы говорили о том, как увеличить свой вес в этих организациях, не только в МАГАТЭ, вы и других перечисляли. А я поставлю вопрос несколько иначе. А почему Россия до сих пор доверяет и прислушивается к так называемым международным экспертам, которые понятия не имеют, что такое объективность и беспристрастность?
Для меня это точно такая же загадка, да. То есть, если мы в этой организации не имеем никакого веса, а вес там имеют Соединенные Штаты, если представители этой организации приедут и забацают репортажек в угоду США, ну а в чем смысл их туда запускать, зачем их там приветствовать как-то? Зачем это вообще? Мне не ясно. Надо свое все делать, надо свои организации организовывать с нормальными людьми. Он когда-то, Иосиф Виссарионович, догадался в ООН создать. Ну, принял участие и догадался включить туда, например, Российскую Федерацию и Украинскую ССР, и Белорусскую ССР. Вот три голоса сразу стало, а не один. И что, это плохо, что ли? Отлично. Ну, и во всем точно так же надо. Не у кого, вот ваша организация, да, поздравляю, хорошо. А вот наша организация, где, как там, я уж не помню, сколько там, миллиард, в золотом миллиарде у нас числится, да, условный. Ну, а остальные 6 или 7, это не вы. И не с вами надо договариваться. Ну, я бы это... Ну, информационное освещение хода спецоперации лично у меня, и не только у меня, вызывает очень большие вопросы. Ну, вот хотелось бы, чтобы это лучше было. В том числе и про визиты МАГАТЭ, и про обстрелы Запорожской АЭС. Хотелось бы сильно подробнее.
Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме в Владивостоке, и основную часть своего выступления президент посвятил отношениям с Западом. Ну, в частности, Путин обратил внимание на падение экономик стран Европы из-за санкционного давления и разрыва связей с Россией, об очередном обмане Запада по зерновой сделке, прокомментировал планы Большой Семерки по ограничению цен на российские энергоресурсы. И также президент заявил, что Россия откажется от поставок любой продукции, если на нее, внимание, будут введены ценовые ограничения. Скажите, пожалуйста, готова ли к таким поворотам Европа? Ведь если Россия откажется от зерновой сделки, перестанет продавать свои ресурсы, и точнее начнет продавать свои ресурсы по нерыночным ценам, то это ничем хорошим для них не закончится.
Ну, с моей точки зрения, это какие-то уже вот нездоровые конвульсии, просто неразумные действия, просчитанные, точные, вот, аналитики подключены и все такое, а какие-то бессмысленные конвульсии, как, не знаю, вот, на змею наехала машина и змею колбасит, вот, сама себя кусает во все места и всякое такое. Ну, вот, вот совсем недавно британские СМИ сообщили, что зимой в связи с отсутствием газа и подорожанием 60% британских предприятий закроются, потому что не смогут оплачивать счета за электричество. Ну, это о чем говорит? Это говорит о том, что люди, которые работали на 60% британских предприятий, останутся без работы, а значит, без денег. И чем эти люди будут платить за отопление и за электричество, цены на которые растут, как на дрожжах, мне не совсем понятно. Я подозреваю, что очень скоро 70 тысяч вышедших в Праге покажутся детским лепетом и невинной прогулкой по сравнению с тем, что ждет Европу зимой. кто это дело планирует у них, кто вот это так делает, зачем вы это делаете. Ну, понимать отказываюсь. Никакой логики там в поступках нет.
Я немного оговорился, когда про нерыночные цены говорил. Я имел в виду, конечно, если Россия начнет продавать по рыночным ценам, значит, энергоресурсы, по которым, до которых, скажем так, довела Европа, и перестанет продавать по нерыночным. Вот именно такая у меня была мысль. Немножечко я это неправильно сформулировал. Поэтому сразу приношу извинения перед зрителями и поправляюсь. Да, действительно, вы упомянули Чехию, и власти Германии пытаются успокоить свое население. Не только в Чехии, но и в Кёльне прошел довольно такой масштабный протест. Власти утверждают, что, значит, газовое хранилище заполняется, Германия сможет пережить зиму. Олаф Царя Небесного Шольц вообще заявил, что Германия подготовилась к этой зиме еще лучше, чем к предыдущей. Но это вообще, я не знаю, как можно комментировать. Наверное, вам это удастся сделать, как всегда, изящно. Швейцарцам угрожают тюрьмой, если температура в домах будет выше 19 градусов. В общем, все эти сумасшедшие решения властей европейских стран больше похожи на панику. Вася, хочу спросить, действительно ли они так хорошо готовы, как утверждают, и что это вообще за такая риторика сейчас, какая-то интересная, похожая на какую-то такую словесную диарею, которая у них сейчас происходит. И сможет ли когда-нибудь, не сейчас, а вообще когда-нибудь Европа справиться с энергетическим кризисом?
Ну, мне так кажется, что говорить они могут что угодно. Мы посмотрим на то, что будет. То есть заявление политиков, ну, пожалуйста, заявляй, да. Мы тут Россию победим, мы тут вот на стороне Украины всей душой, мы вообще вот одержим победу надо всем. Ну, посмотрим, как это получится. То есть то, что они и говорят, это, знаете, я вот регулярно вспоминаю, что когда началась Вторая мировая война, Черчилль выступил к обращениям нации, в которой сказал, что я не могу вам обещать впереди ничего, кроме крови, пота и слез. Вот и, собственно, и вот война, да, и вот кровь, пот и слезы, да. А в нынешних, так сказать, этих вегетарианских временах ничего подобного говорить нельзя, никаких угроз нет, нет, граждане, не беспокойтесь, все будет хорошо. Вот всех успокаивают, а когда начнется безобразие всякое, то посмотрим, как вы там и кого будете успокаивать. Как даже журнал «Шарли Ибдо» нарисовал отличную карикатуру, где Макрон из поливальной полицейской машины лупит струей по толпе, а народ там бегает с мылом, с мочалками. О, вода здесь теплее, чем дома. Ну, прекрасно, да. Посмотрим, что там у вас будет. И что
Могут.
скажут, а самое главное, что в итоге скажут благодарные избиратели за ваши действия. Вот это будет отдельно интересно. Тут, кстати, вот когда на Европу, вот есть масса фотографий со спутников, где там континенты фотографируют. И вот где Европа, там сплошное световое пятно. Вообще, там просто, даже просветов никаких нет. Вот города так близко расположены, то она такая густонаселенная. Сплошное световое пятно. В Африке там эпизодические огоньки, а Европа вот вся. Почему она так ярко освещена? Да потому что газ дешевый, а значит электричество дешевое, и вы можете жечь свет сколько хотите. А теперь так не будет, не будет и все. И все это сказки про экономическое благополучие, которое зиждется на свободе, демократии, выборах из двух и более кандидатов, это все в одночасье рухнет. И окажется, что все совсем не так, что все ваше благополучие – это только российская нефть. И, ну, углеводороды, условно скажем, и цены, по которым вам их продают. Все. А самостоятельно вы ничего не сделаете. Если нет керосина для того, чтобы там танкер куда-то плыл, ну, нет, и все. Или мазута там нет, и никуда он не поплывет. Так и тут будет, да, печально.
Вы упомянули избирателей. Скажите, пожалуйста, не может ли этот кризис привести к социальному взрыву, и Европу охватят протесты, которые приведут к революциям, к переворотам? Если вы рассматриваете такой сценарий, то скажите, пожалуйста, насколько он выгоден России и выгоден ли вообще?
Ну, привести может к чему угодно, но там все-таки это, тут надо, не надо забывать, что европейские государства – это государства крайне серьезные, там полиция и спецслужбы работают превосходно, соответственно, всех вот этих смутьянов, коммунистов, например, выявляют в первую очередь, их контролируют, за ними следят и… Ну, как это в Европах бывает, тебе для начала все-таки объяснят, что с тобой может быть, если ты отважишься на какие-то протесты. А ты можешь тупо сесть надолго. так у них это, эти вопросы решаются. То есть контроль над населением там гораздо более серьезный, чем у нас, в нашей, как известно, тоталитарной, в кавычках, России. Там все гораздо серьезнее. То есть и наблюдение за телодвижениями граждан, за соцсетями, за телефонами, за всем вообще. Вот. И как только ты там начнешь собираться на какой-то митинг, ну, к тебе сразу придут. Вопрос, надолго ли хватит этих спецслужб на фоне растущих по объему народных беспорядков разнообразных. Вот тут, я думаю, что не хватит. И сначала они будут все это умело подавлять, а потом жахнет так, что мало не покажется никому.
Произошло знаменательное событие в мировой вообще политике и геополитике. Сейчас на гастролях в Литве находится известный такой деятель из офиса президента Украины по имени Алексей Арестович. На гастролях он находится в Литве. И там он встретился, вы себе не представляете, с кем? Со Светланой Тихановской. У них, значит, были такие переговоры, на которые Арестович у Тихановской, значит, требовал ракет, чтобы она помогла как-то, значит, Запад склонить еще больше оружия поставлять Украине. Тихановская, в свою очередь, значит, заявила, что воюющие за Украину белорусы знают, что эта борьба определит будущее планеты. Ну, в общем, там не хватало только Гуайдо. Скажите, пожалуйста, а как относиться к этой альтернативной метавселенной?
Ну, она есть, можно за ней наблюдать, как в цирке, весело, или, я не знаю, как в клетке, мимо ходишь, палкой потыкал, они там ощерились, начали грызть друг друга, это весело, на мой взгляд. В целом же, это два агента Государственного департамента США, которые один уже принес свою родину в жертву во имя интересов США, а другая готовится сделать то же самое. Ну, на здоровье, да, давайте. Вот эти правительства в изгнании там и прочее, и прочее. Организуйте, посмотрим, что вы можете, а самое главное, посмотрим, кого вы можете вести за собой. Вот кого можете вести за собой. Этот Арестович, ну, я не знаю, там, типа какой-то шизофреник, натуральный шизоид, несет какую-то ахинею. Да, нам было трудно, но мы врали, мы говорили, что все очень-очень хорошо. Ну, поздравляю, вот там. 3000 трупов организовали из вашего наступления. Ну, давай, расскажи их родным и близким, как вы подготовились хорошо и что у вас хорошо получилось. Чушь собачья. То есть это немедленно вспоминается художественный фильм «Корона Российской империи», где там вначале император это я, нет, это я, два дебила каких-то там бьются, понимаешь, за русский царский престол. Царя, которого свергли, не большевики, что характерно, его свергли, его нет, а эти вот там все великую Россию строят. Как и Навальный, как и его дружки, все одно и то же. Смотреть прикольно, да, забавно.
В исполнение закона я должен сказать, что Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов в Российской Федерации. А двигаемся дальше, мы внутрироссийскую, скажем так, внутреннюю повесточку наконец оставим. Тут есть несколько вопросов. Еще из мировых таких заявлений. Роджер Уотерс, культовый британский музыкант, один из основателей Pink Floyd, выступил, ну, скажем так, против поставок западных вооружений Киеву. Он ответил жене Зеленского буквально следующее. Я процитирую. «Если под поддержку Украины вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны. Не поможет и сейчас». Скажите, пожалуйста, Роджер Уотерс стал агентом Кремля? Или он просто здравомыслящий человек?
Я полагаю, что да, безусловно. Роджера Уотерса когда-то воспитывали родители коммунисты, и в нем масса здравых смыслов. Это, кстати, группа Pink Floyd, это редчайший пример из западной рок-музыки, где тексты глубоко осмысленные философского содержания. Тексты эти сочинял Роджер Уотерс. Все эпохальные альбомы, типа там Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, это вот работы старика Роджера. Он страшно силен в своей этой риторике, говорит всегда по делу. Ну, у него он выступает как индивид, то есть он не представляет интересы британского государства, но как индивид говорит интересно, имеет широкую аудиторию, вот доносит, да, до аудитории то, что считает правильным. И я с ним полностью согласен, да, действительно, поставки оружия – это подливание масла в огонь, безусловно, да.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, значит, проводил пресс-конференцию в Праге, если мне не изменяет память, это все происходило, и эстонский парламентарий, задавая ему вопрос, значит, употребил словосочетание «фашистская Россия». Боррель начал отвечать, перешел на испанский язык, перевод обеспечивала чешская сторона, и повторил эту фразу, причем не как цитату эстонца, а как вроде бы сказанное от себя. МИД потребовал стенограмму выступления, и, значит, и аудиозапись на испанском. Чешская сторона не предоставила российскому МИДу этих материалов. А я не хочу говорить про конкретно этот кейс. Боррель много чего говорил, он и призывал воевать до последнего украинца. Просто хочется спросить, а что не так с европейской дипломатией? Почему профессия дипломата, ну, стала напоминать, не знаю, пресс-атташе Министерства обороны, например.
Ну, там все как-то сыпется и валится. То есть уровень некомпетентности вызывает только вот серьезную грусть. Хотелось бы понять, вы кого называете фашистами, гражданин Боррель? И дайте-ка некие эти квалифицирующие признаки, обозначьте, кто фашисты, кто это такие. Вот когда-то фашистов очень, на мой взгляд, метко и грамотно описал Георгий Димитров. Вот это одно из наиболее, так сказать, ну, правильных, с моей точки зрения, определений фашизма. Что это такое? Ну, задайте вопрос. Вот если применительно к этому определению, он в России есть, вы будете сильно удивлены. То, что Россия начала спецоперацию, а значит, она фашист, а это почему? А мы упредили действия украинских нацистов, что характерно. А почему гражданин Боррель не говорит ничего про Украину, где у власти нацисты? Ну, любитель такой риторики, интересно как-то получается. Ну, на мой взгляд, это все сотрясение воздуха. Он человек, ну, в моем понимании, человек не сильно умный, как и весь этот их политикум нынешний. Это ж он говорил, что никаких мирных переговоров на Украине. Все должно решиться на поле боя. Ой-ой-ой, какой ты отважный, гражданин Боррель. Давай, приезжай уже, посмотришь, как там получится. Я помню, ваши из голубой дивизии стояли у нас под Ленинградом, да. Могу напомнить, чем закончили. Когда вы воевали на стороне фашистов настоящих, дорогой Боррель. И когда ваш генерал Франко, до какого? До 75-го года у вас фашист у власти стоял, ты бы молчал там, я не знаю, или хотя бы книжки почитал какие-то. Туши свет вообще. Интеллектуалы или не на интеллектуале, они им там наруководят этой самой Европой. Мы еще наплачемся.
Переходим к внутренней повестке. Внезапный будет вопрос про российскую авиаотрасль. Из России в ближнее зарубежье, точнее, будут летать Ту-214 и МС-21 лайнеры Boeing и Airbus, возможно, никогда не будут поставляться в Российскую Федерацию. Об этом заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Им, соответственно, на смену придут самолеты отечественного производства. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, вот просто вспоминая у вас как большого специалиста по Советскому Союзу, насколько, ну, вспомнить советское авиастроение, насколько были надежные там те же Илы, и унаследовали ли российское авиастроение лучшие советские наработки?
Ну, советское авиастроение было настолько могучим, что, говорят, 30% парка авиации на планете Земля – это были самолеты советского производства. То есть они и в стране летали, и наружу продавались. Чем были славные советские самолеты? Например, железным натурально планером, то есть самой конструкцией летающей, и, ну, не сильно хорошей электроникой. Не сильно хорошей. Она нормальная, достаточная для выполнения полетов была, но была и лучше в те времена, западная. Ну, были отдельные там моменты. Вспомните, когда-то у нас такой подлец, предатель Беленко угнал МиГ-25 в Соединенные Штаты. Ну, там говорили, что его разобрали по винтику и вернули обратно в ящиках, этот самый МиГ-25, пардон. А в отдельный ящик сложили гайки со шплинтами. Вот, гайка это накручивается, там отверстие в болте, отверстие в гайке, продевается проволочка и фиксируется, чтобы гайка не открутилась. Что это типа американцам было смешно. Надо же, у вас такой передовой самолет, а так по-дурацки собран. Потому что они уже придумали самоконтрящиеся гайки и вообще. Но, ну, значит ли это, что промышленность наша была плохая? Нет, не значит. Но, к сожалению, вот 30 лет все старательно уничтожали, типа персонажа типа Чубайса и его друзей, рассказывая, что они борются с коммунизмом, а на самом деле боролись с Россией, уничтожили станкостроение, самолетостроение, ну и что? И кто от этого в пользе в какой-то? Вот эти американцы и европейцы с Боингами и Эйрбасами, а у нас самолетов нет. Но это как-то печально. Сейчас все это тихо-тихо восстанавливается. Но я бы это... И, естественно, я не сомневаюсь в том, что восстановится внутри России. Естественно, все это тоже пойдет на внешние рынки. Ну, у нас странно как-то, что, оказывается, самолеты Бомбардье, там страшно распространенные по всему миру, их, оказывается, собирают в Бразилии. Оказывается, Бразилия – великая авиационная держава, а уже не мы. Но я бы тут еще и помог нашим западным партнерам, например, с поставками титана, из которых они делают свои самолеты. И поставки титана им надо прекратить. Он им точно не нужен. А нам не нужны конкуренты ни на внутреннем рынке, ни на внешнем. Вот.
Но учитывая, что столько лет все затачивалось на западные техники, там, нормативы, на их стандарты,
Да,
действительно
да,
долго,
да.
десятилетиями, а вот нынешние, они будут безопасны, как вы считаете, самолеты или нет?
Конечно, да. Ну, безопасность самолетов – это в первую очередь люди, как мы понимаем, как ведет тебя диспетчер, как пилот владеет аппаратом, там, взлет, посадка – это в первую очередь люди. Самолет – это уже, так сказать, вторично.
Ну и завершить я предлагаю на такой ноте культурной странички. Давайте назовем ее так. Видели ли вы музыкальный клип, о котором сейчас многие говорят, и даже было написано заявление в прокуратуру, исполняет Александр Гудков песню называют он называет «Я узкий», и это пародия, значит, на песню исполнителя Шамана. Значит, общество разделилось, некоторые считают, что свобода творчества должна присутствовать, некоторые считают, ну, другая часть, скажем так, полагает, что есть какие-то святые вещи, которые трогать нельзя. Вот какой из этих сторон придерживаетесь вы, Дмитрий Юрьевич?
Ну, тут это, я некоторым образом специально образованный юрист, ну, немножко в законах когда-то соображал. Тут перво-наперво важен закон. А что такого он сказал? Это действительно уголовно наказуемое или административно наказуемое деяние. То есть собирайте экспертизу, пусть эксперты проверяют, так сказать, читают слова, внимательно проверяют рифмы и выносят экспертное суждение, оскорбительно это или нет, например. А уже за этим может последовать ответственность. То, что пародия, ну да, пародия, да. Я в интернете пародии, вот как там дети друг на друга, я там твою мамку, а я твою мамку, вот это вот пародия. Смешно ли это? Ну, наверное, нет. Надо ли за подобное карать? Да, надо. Люди не должны вести себя как скоты нигде, ни в интернете, ни снаружи, ни в песнях, ни в книгах, ни в разговорах. Вот, поэтому, ну, компетентные органы, наверное, посмотрят, если это действительно заслуживает рассмотрения какого-то. Ну, а дальше, я так подозреваю, карьера данного персонажа на территории Российской Федерации может просто не заладиться. Просто не потому, что правительство будет что-то запрещать, хотя может на государство дать указ не пускать вот таких персонажей выступать на государственных площадках. А если площадка, например, лично моя, а там будет выступать вот такой персонаж, ну хорошо. Нужен ли он мне, как частному владельцу некоего помещения? Нет, нет, не нужен. Потому что он скандальный. Придут люди, которые захотят забросать его пакетами с фекалиями или, например, баллончиками со слезоточивым газом там побрызгать изрядно. И что тогда будет? Тогда толпа ломанется на выход, и человек пять затопчут насмерть. Кто будет виноват? Я. Как владелец и мой начальник охраны. Мы не смогли организовать нормальные условия для проведения мероприятия. Нужен нам такой персонаж? Нет, не нужен, и он у нас выступать не будет. И на этом, я замечу, вся творческая карьера этого шутника и, как он там, пародиста благополучно закончится. Ну, с чем его, собственно, и поздравляем.
И еще одно событие, которое можно, наверное, отнести к светской хронике, может быть, и вы не совсем, может быть, специалист или там не захотите отвечать на этот вопрос, но тем не менее интересно именно ваше мнение. Некоторые беглые артисты, журналисты потихонечку начали возвращаться в Россию. И об этом, в частности, говорил тоже и президент во время Восточного экономического форума, о их тяжелой судьбе за рубежом. Ну и в частности вернулась Алла Борисовна Пугачева, которая начала высказываться на разные политические темы у себя в Инстаграме, там, значит, вступать в перепалки с Владимиром Соловьевым, с Никитой Михалковым, с многими другими известными людьми. Скажите, пожалуйста, как нужно к ним относиться, с распростертыми объятиями их принять? Ну, ошиблись люди, не бывает, или все-таки как-то настороженно, что ли?
Ну, во-первых, у нас свобода. стране, как известно. Если человек хочет куда-то ехать, он может туда ехать, неважно. Перед началом спецоперации, после начала, вот срочно решил уехать. Это его личное дело. Вопрос главный, он законы какие-нибудь нарушил, выехав за рубеж? Нет. А приезжаешь, какие-нибудь законы нарушил? Нет, он здесь прописан, у него российское гражданство. Какие к нему претензии? Никаких. Если же он там активно выступал, обливал Российскую Федерацию и ее власти известной субстанцией, высказывался там о чем-то, ну, к такому гражданину надо присмотреться уже компетентным органам. Если призывы какие-то звучали, ну, достойные уголовного наказания, ну, да, добро пожаловать на нары. Если нет, ну, что такое, да, высказал свое мнение. Имеют ли люди право на свое собственное мнение? Ну, наверное, да. Ну, а Алла Борисовна, которая вернулась там наводить порядок в головах, это у кого, хотелось бы поинтересоваться, вы у кого там собираетесь наводить порядок? Вы у себя в голове порядок наведите для начала, дабы опознать, где ваша родина, а где не ваша, где ваши деньги, а где не ваши, для начала хотя бы. Я помню, когда-то в советском журнале «Ровесник» продюсеры группы «Абба», такого Стига Андерсона, пытали, а чё вы не поете про остросоциальные темы, ничего нет. Вот даже Бонни М там какой-то Белфаст напела. Вот у этих такие песни, у этих такие, а у вас нет. На что продюсер Аббы ответил: а если мы начнем петь про политику, то это сразу поделит аудиторию напополам. И одна часть отвалится, которая не поддерживает точку зрения, которую будем озвучивать мы. Нам это не надо, мы зарабатываем деньги. А поэтому песни у нас только про любовь. Ну вот это, на мой взгляд, исключительно умный ход. Вот про любовь пойте. А про политику желательно вообще рот не раскрывать. Получается глупо, бестолково абсолютно. Кого вы там чему учите, ну это уже даже не смешно абсолютно. Вот как-то так.
А как вы относитесь к такому нарративу, что, например, Пугачева настолько большая величина в стране, что ей можно все, включая высказывать вещи, которые другим запретны? Есть такое или нет?
Ну, наверное, да. При советской власти Алла Борисовна это была, я не знаю, там, мегазвезда. Даже не первой величины, а нулевой величины. То есть это главная была исполнительница на протяжении ряда лет. Даже анекдот такой был, как 2020 год, открывают энциклопедию советскую. Кто-то Брежнев, мелкий политический деятель времен Аллы Борисовны Пугачевой. Вот так. Настолько она гремела там, что мое почтение. И гениальная исполнительница, и все такое. Только когда лучше не говорить ничего на какие-то бытовые темы, потому что сразу становится страшно. Вот. Ну, как следует поработав, естественно, она имеет в этом нашем музыкальном бомонде чудовищный вес, гигантский авторитет и всякую такую массу связей вокруг себя. А это главное, в общем-то. Если она песни не поет, то связи никуда не делись. Она все равно всех знает, все со всеми общается, все за нее заступятся. Ну, поэтому вот и несет такие вещи. А то, что сейчас она какие-то песни выпускает, ну, я лично не слышал. Меня женщина моя водила на ее какой-то прощальный концерт лет 10, там, 8 назад. Последний прощальный концерт. Ну, полный стадион был, полнейший. Вообще вот все места проданы абсолютно. Ну да, все равно известность она есть. Но к политике я бы на ее месте не прикасался.
Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо. Я напомню нашим зрителям, чтобы они обязательно оценивали наши выпуски категорически с Гоблином, своими лайками в соцсетях у себя обязательно постили ссылки на программы. Ну а те, кто, может быть, резко отмотал и попал вот именно на этот хронометраж, в котором мы сейчас находимся, то я напомню, что вы смотрели программу, как я уже сказал, категорически с Гоблином, в которой мы обсуждаем самые важные, актуальные и интересные темы, прошедшие за неделю вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучком. Еще раз вас, Дмитрий Юрьевич, благодарю.
Спасибо, Марат.
Категорически с Гоблином на спутник.